Как вы думаете, только ли люди с улицы нуждаются в покаянии? Нуждается ли в этом церковь? Действительно, в Откровении Иоанна Богослова, в обращении к Лаодикийской церкви, звучат такие слова: «Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг». И дальше Иисус говорит: «Итак, будь ревностен и покайся». «Будь ревностен и покайся» – эти слова обращены сегодня и к неверующим людям, и к церкви, потому что, как апостол Павел говорит, время начаться суду с Дому Божьего. Итак, покаяние. Само слово «покаяние», как, наверное, вы знаете, это слово переводится с греческого «метаноя», да, переводится как «изменение ума», «изменение образа мыслей». И действительно, как радостно бывает всем нам видеть, когда человек приходит в церковь, выходит вперед ко Христу со словами молитвы покаяния, да и ангелы Божии радуются на небесах даже об одном грешнике, кающемся. Но, тем не менее, Библия говорит и о других ситуациях. И вот одну такую ситуацию мне бы хотелось сейчас прочитать, записанную в Евангелии от Матфея, в 3 главе, с 7 по 10 стих. Это было во времена служения Иоанна, Иоанна Крестителя. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: „Отец у нас Авраам“, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Вы знаете, многие пророки Ветхого Завета, обращаясь к избранному Богом народу, к израильскому народу, подчас очень как бы сурово и жестко говорили к этому народу. Ну, одним из ярких примеров, наверное, может послужить обращение пророка Исаии. От лица Бога он обращается к своему народу, к своему избранному народу, и говорит такие слова: «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота». Первая глава пророка Исаии. «Крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных». И так далее. Почему Бог в таких словах, вот суровых и строгих, обращается к своему возлюбленному, к своему избранному народу? Вы знаете, эти и многие другие места Библии говорят о том, что у человека есть склонность. И не только у людей неверующих, но подчас и у людей, которые уже знают Бога, есть склонность как бы быть одновременно на двух положениях. Служить и Богу, и подчас им не хочется расставаться со своими какими-то греховными пристрастиями. Писание говорит, рассказывает нам такие примеры, что даже находясь в храме Божьем, молясь, обращаясь к Богу, человек может оставаться в таком определенном самообмане. Евангелие от Луки, 18 глава, с 10 по 14 стих повествует известную притчу, которую рассказал Иисус о фарисее и мытаре. И вы помните, как обращался к Богу фарисей? И мытарь, стоя вдали, бил себя рукой в грудь и только говорил: «Будь милостив ко мне грешному». И написано, что в дом он пошел более оправданным, чем фарисей. А в современном переводе сказано даже так, что он, имеется в виду мытарь, а не фарисей, вернулся домой оправданным в глазах Божьих. Давайте вместе поразмышляем, подумаем о том, чем же истинное обращение к Богу отличается от ложного? Что мешает истинному покаянию? Почему люди грешат, даже не замечая этого? Насколько все это может относиться к нашей жизни? Вы знаете, у греха есть такое свойство, ослепительная такая обольщающая природа греха. То есть грех обольщает человека, ослепляет его таким образом, что человек склонен оправдывать свое поведение, склонен как-то говорить по-доброму о своих грехах. Порой даже, знаете, давать им такие благие названия. Алчность, например, мы можем называть бережливостью, жадность – деловой хваткой, пьянство оправдываем особенностями организма, сплетничая мы делимся молитвенной нуждой с другими, упрямство называем благоразумием, а пустяковое расхождение – делом принципа. Вы помните известную ситуацию, описанную в первой книге «Царств», там, где говорится о царе Сауле. Было две таких больших ситуации, когда царь Саул, вместо того, чтобы исполнить Божье повеление, которое было дано ему через пророка Самуила, не выполнил то, что говорил пророк. Первая ситуация записана в первой книге Царств, 13 глава, 11-12 стих, вернее, часть этой ситуации. Когда пророк Самуил пришел и спросил у Саула, почему ты не дождался меня и принес всесожжение ранее того времени, которое было назначено, почему ты не подождал, когда приду я и сделаю это? Саул в ответ на это сказал: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе». Второй раз была ситуация, когда Бог повелел уничтожить грешный и противящийся Богу народ амаликитян. И сделать это нужно было твердо, сделать это нужно было очень тоже сурово, жестко, потому что этот народ все время противился Богу. Он нападал на израильский народ, когда тот выходил из Египта, и много-много делал таких дел, которые были противны Богу. И Бог еще во времена Моисея сказал, что я полностью уничтожу память о Амалеке из Поднебесной. И вот когда Бог послал Саула, то Саул не выполнил повеление Божье и оставил лучшее из скота и так далее, и так далее. И царя амаликитского Агага также привел к себе. И тогда, когда пришел Самуил и услышал, значит, вот звуки скота, и услышал, и увидел всю эту ситуацию, и подошел к Саулу и стал его обличать, то в ответ на обличение Саул сказал: «Согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово Твое, но я боялся народа». Боялся народа. Вы знаете, человек часто оправдывает себя разными ситуациями. Иногда люди говорят: вы знаете, так сложилось, если бы мне больше платили денег на работе, я бы, возможно, не стал бы воровать. Кто-то говорит, кто-то оправдывает себя тем, что другие люди, которые окружают нас, поступают гораздо хуже, чем мы. И не раз мне приходилось слышать, когда свидетельствуешь людям и говоришь, что это неправильно, нельзя так жить, нельзя так поступать. Они говорят: посмотрите вокруг, посмотрите даже на наше там руководство, на олигархов, в конце концов. Они миллионами воруют, а я тут что тут украл-то совсем ничего. Та же история, которую мы сегодня затрагивали, история про фарисея и мытаря, звучит приблизительно так же, да? Фарисей молился: «Господи, благодарю, что я не такой, как эти мытаря. Я-то гораздо лучше. Часто бывает, что мы перекладываем свою вину на других. Ну, очень один из ярких примеров, записанных в Библии, это пример Адама и Евы. Да, когда Бог увидел, что Адам с Евой согрешили, то Адам что в первую очередь сказал? Что Ева, которую ты мне дал, вот она дала мне. Ева, в свою очередь, сказала, змей обольстил меня, я тут при чем? Все вокруг виноваты, только не мы. Вы знаете, общество часто поощряет грех, но оно и слышать не хочет о чувстве вины, которое порождает грех в человеке. Многие психологи, когда с ними, ну, как-то люди приходят туда вот с осознанием своей вины, с осознанием своих вот этих вот проблем, они трактуют, что вот понятие вины, понятие греха, это такое вот, ну, что-то, ну, это как болезнь такая. Ну, вот тебе надо вот немножечко успокоиться, там надо какие-то таблеточки попить, вот. Но это все связано вот с твоим таким сложным прошлым, вот. Возможно, у тебя в детстве было много всяких проблем, вот. Ну, и вообще вот так обстоятельства сложились. В общем, люди склонны всегда оправдывать грех. Понятие вины как бы полностью не сводить в ничто. Вы знаете, не было бы, может быть, это так опасно, не было бы так для нас серьезно, если бы эти идеи не проникали бы и в церковь. К сожалению, и в церковь проникают такие же подобные идеи, и мы слышим, когда речь идет о каком-то, ну, казалось бы, даже очень явном грехе, ну, к примеру, такие грехи, как нетрадиционная сексуальная ориентация и так далее, и когда мы сейчас слышим, что некоторые даже церкви говорят, что, ну, это нормально, надо принимать таких людей, надо давать им возможность выражаться в церкви, надо как бы с ними жить и так далее. И очень странно слышать это. Вы знаете, довольно показательно отношение общества к греху, его отношение вот к разным преступлениям. Я несколько таких примеров подготовил вот. То, что происходило не в нашей стране, но тем не менее такое происходит, и это распространяется, это ширится, это, я думаю, будет скоро и у нас. Ну, это ситуация, вот, несколько ситуаций, которые происходили в Америке. Одного преступника, получившего пулю во время ограбления магазина в Нью-Йорке, парализовало. Это то, что вот на самом деле происходило. Невыдуманная история. Однако этому человеку удалось через суд взыскать с владельца магазина, стрелявшего в него, возмещение ущерба за нанесенный вред здоровью. Адвокат в своей речи сказал жюри присяжных, что его подзащитный изначально был жертвой общества. Неблагоприятное экономическое положение толкнуло его на преступление. Теперь же подсудимый стал еще и жертвой бесчувственного хозяина магазина, который выстрелил в него. Вследствие того, что этот человек не проникся бедственным положением вора, последний обречен остаток жизни провести в инвалидном кресле, а посему он вправе требовать возмещения ущерба. Присяжные согласились с адвокатом, и владельцу магазина пришлось выплатить солидную денежную компенсацию. Другой пример произошел в другой части тоже Америки, Сан-Франциско, и там муниципальный инспектор, убивший своего коллегу и мэра Джорджа Моксона, назвал причиной своего поступка, знаете что? Увлечение вредной пищей. В частности, чипсами, которые на некоторое время лишило его здравомыслия. В результате родилось громкое дело о чипсах. Снисходительные члены жюри присяжных признали его виновным в непредумышленном убийстве. В своем заключении они основывали основывались на мнении, что вредная пища сказалась на умственных способностях обвиняемого, и это послужило обстоятельством, смягчившим его вину. Он вышел на свободу еще до того, как истек бы срок пребывания у власти убитого им мэра. Еще один случай произошел с советником бывшего президента Америки Рональда Рейгана. Он отказался признать себя виновным в даче ложных показаний, оправдывая свой поступок чрезмерным увлечением алкоголем и наркотиками, которые негативным образом сказались на его памяти. Он признался, что, работая в Белом доме, ежедневно выпивал до одной бутылки виски. Этот аргумент частично удовлетворил судью, и он вынес Диверу приговор со срочкой исполнения. Вот такие ситуации, к сожалению, мы видим все чаще и чаще. Но не только, конечно, это происходит где-то вдали от нас. В России много своих проблем. Вот, вы знаете, мне очень... чудно сейчас вот иногда слышать о том, что восстанавливают памятники Сталину, Дзержинскому, людям, которые уничтожили миллионы наших соотечественников, которые убивали священников, которые отнимали детей у верующих, и оправдывают их тем, что было такое время сложное. Так надо было поступать, так требовали обстоятельства, зато они войну выиграли. Понимаете? Неправильно поставленный диагноз означает, что любое предписанное лечение будет крайне неэффективным. Если мы не называем вещи своими именами, если мы не назовем грех грехом, мы не сможем избавиться, мы не сможем исцелиться. Вы знаете, один случай произошел с самолетом, летевшим над Испанией в 1984 году. Произошла авиакатастрофа. Но когда происходило расследование авиакатастрофы, люди, которые прослушивали через черные ящики запись пилотов, они услышали, что пронзительный голос бортового компьютера буквально за несколько секунд до катастрофы громким пронзительным, значит, голосом кричал: «Поднимитесь выше, поднимитесь выше». На что они услышали в ответ голос пилота, который сказал: «Заткнись, приятель», и выключил бортовой компьютер. Через несколько секунд самолет врезался в скалу. Это, в принципе, вот, так сходная с этой ситуацией была недавно при испытаниях, ну, как бы при показательных полетах нашего самолета «Суперджета» в Индонезии. То же самое, фактически произошла такая же ситуация. Бог дал человеку систему предупреждения получше бортового компьютера, нашу совесть. Но люди умудряются заставить замолчать ее пронзительный голос. Давид в 140-м псалме, 4 стих, говорит такие слова: «Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым, для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их». Неисповеданный грех заглушает и оскверняет совесть. Каждый грех, который остается у нас, на который человек закрывает глаза, со временем все более и более ожесточает его, и он перестает уже быть... Голос совести становится все тише, 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 пока, наконец, не смолкает окончательно. В послании к евреям апостол Павел в 3 главе 12-13 стихи пишет: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». О таком ожесточении апостол Павел пишет Тимофею в 4 главе 1-2 стих. Пишет, что это будет характеристика последнего времени, когда люди будут сожженной совестью. То есть, когда совесть уже перестает подавать все сигналы, предупреждающие человеку. Какие же еще причины, почему люди грешат, не замечают этого, кроме вот этого обольстительного, ослепляющего действия греха. И, безусловно, это коварство сатаны. Его задача в том, чтобы человек не покаялся, не пришел к Богу, не раскрыл свой грех перед братьями и сестрами, перед Христом. Он усыпляет нашу совесть, обманывает. «Нет, не умрете!» Его голос слышен и сегодня для каждого из нас. И каждому из нас он нашептывает, что нет никакой ответственности. Делай все, что хочешь. Ничего за это не будет. Кроме этого, существуют еще такие факторы, как сила привычки. Когда мы приходим ко Христу, порой из этого мира греховного, то какие-то привычки, которые накоплены нами уже за долгие периоды, они продолжают действовать в нас. И благодаря этим привычкам где-то мы считаем, что вполне позволительно ответить грубым словом, когда тебе сказали что-то грубое, или подрезать кого-то, если тебя вдруг не пропустили на дороге, или сделал что-либо подобное. Кроме этого, существует еще пример окружающих. Как говорится, худые сообщества развращают добрые нравы. Мы с вами все живем в мире, который полон зла, который утверждает для каждого из нас, что нету ничего плохого в определенных вещах. Сегодня публика чуть ли не аплодирует людям, которые выставляют на показ то, что в прошлом считалось пороком и чем-то постыдным. И это влияет все на нас. Это влияет на церковь. И, безусловно, может сказаться губительно. Итак, что же такое истинное покаяние и каковы его признаки? Первый признак истинного покаяния – это признание, откровенное признание греха и осуждение его. Не обеление, не как-то вот замазывание, а откровенное признание. Ярким примером вот такого искреннего покаяния служит, наверное, Псалом 50, в котором на виду у всех людей Давид, царь Давид, кается и признает свой грех открыто перед всеми людьми, говоря такие слова. Псалом 50, 5 и 6 стих прочитаем. «Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Вы помните ситуацию с разбойником на кресте, записанную в Евангелии от Луки в 23 главе, когда один из разбойников злословил Христа, а другой возражал ему, говорил: «Разве ты и Бога не боишься? Ведь мы осуждены справедливо, а он ничего плохого не сделал. Помяни меня, Господи, когда будешь в раю». На что Господь сказал ему: «Ныне же будешь со мною». Вот это истинное покаяние, оно открыто, честно признает и осуждает грех. Второй момент. Истинному покаянию сопутствует смирение и сокрушение. Когда в свое время пророк Исаия, о котором мы сегодня говорили, увидел Господа, да, в видении. И в книге пророка Исаии, в 6 главе, 5 стих, мы можем прочитать его чувства, его ощущения в этот момент. «И сказал я, — говорит пророк Исаия, — горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Человек с нечистыми устами. Когда человек попадает вот в эту святость Божию, когда он осознает всю мерзость, всю тягость вот этого греха, то истинное сокрушение, истинное покаяние, истинное смирение присутствует в его действиях, в его словах, в его жизни. Помните, когда Иисус вышел с учениками в лодке, и вдруг они поймали много рыбы, хотя не должны были никак в этот час дня ловить, и апостол Петр сказал, что я уже ловил и ничего не поймал. И вдруг он увидел и понял, кто находится с ним в лодке. И тогда он как отреагировал? «Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный». Смирение сопутствует истинному покаянию. Следующий момент, то, что, которое является признаками покаяния, это искреннее желание исправить содеянное. Но, наверное, одним из ярких примеров, записанных в Библии, для нас является пример Закхея. Евангелие от Луки, 19 глава, 8, 9, 10 стих. Здесь мы читаем о Закхее, человеке, который был начальником мытарей. Когда Слово Божие коснулось его сердца, он же, написано, Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Вы знаете, очень важно не только перед Богом принести свое покаяние, но постараться и на деле исправить все те ситуации, все те кривизны, которые привели, которые стали последствием нашего греховного поведения. Если есть возможность что-то сделать, что-то исправить, если это время не ушло еще, то нужно это делать. Вы знаете, я помню такой случай из своей жизни. Как-то на одном из собраний Бог напомнил мне ситуацию, которая случилась еще давно, во время моего обучения в летном училище, когда я учился в Кировограде. И там произошла такая ситуация, что у нас были кабинеты английского языка, где были магнитофоны. И вот подобный же магнитофон был у меня дома, вот, но он сломался. И тут я, сидя на одной из лекций, понял, что вот одна из запчастей вполне подойдет для моего магнитофона. Но, недолго думая, я, значит, поменял свою сломанную запчасть на эту хорошую. Вот. И прошло какое-то время, и вот здесь вот во время собрания как-то Бог напомнил мне эту ситуацию, что было в твоей жизни что-то, и ты сделал это не так, и у тебя есть возможность это исправить. И к тому времени уже прошло несколько лет после этого случая. И так получилось, что я ехал туда, в Кировоград, и я подумал, что нужно обязательно зайти и рассказать о том, что произошло. Вы знаете, конечно, удивительная была реакция вот этой женщины. Я нашел там руководителя кафедры английского языка и позвал ее. Она вышла, я сказал: «Вы знаете, я несколько лет назад у вас тут учился, и вот такая история со мной произошла. Но теперь я стал верующий, и я прошу у вас прощения, и хочу, чем возможно, возместить вот этот ваш ущерб». Вот. И глаза у нее тогда округлились. Она говорит: «Вы знаете, я тут всю жизнь работаю, но ни разу никто ко мне не подходил и не возвращал ничего из того, что у меня пропало в моем кабинете». И я подарил ей Евангелие, я сказал: «Бог изменил мою жизнь, и это побудило меня зайти и рассказать вам об этом, но мне хочется, чтобы Бог изменил и вашу жизнь, и жизнь многих других людей». Действительно, Слово Божие, оно должно менять наши жизни, оно должно влиять на то, как мы живем, на то, что мы делаем. И то, что мы сделали неправильно, нужно исправлять. Вы знаете, в заключение мне хочется несколько советов таких дать, несколько советов о том, как выводить на чистую воду наши тайные грехи. Потому что, возможно, у кого-то из нас есть такие грехи, о которых мы, может быть, и не говорим, может быть, мы закрываем сами на них глаза. Может быть, мы как бы живем с ними уже какое-то время, и эти грехи не дают в полной мере Богу реализовать свое действие в нашей жизни. Как же вывести на чистую воду эти тайные грехи, потому что эти грехи имеют вот это вот обольстительное действие такое, обманывать, усыплять нашу совесть. Первое и, наверное, самый важный момент – это изучение Божьего Слова. Послание апостола Павла к евреям, 4 глава, 12 стих, записаны такие слова: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Слово Божие, касаясь нашего сердца, обличает, показывает, правы, неправы мы перед Богом. Второй момент, важный второй момент – как каким-то вот нашим обстоятельствам, действиям, поведению относятся зрелые и проницательные верующие. Поговорить с этими людьми, посоветоваться. Потому что Бог создал церковь, и в этой церкви мы дополняем друг друга. Мы помогаем друг другу, мы влияем друг на друга. И при множестве советов веди войну, как говорил Соломон. Полезный совет от зрелого и проницательного христианина принесет нам только пользу. Третий совет. Спросите себя, задайте себе вопрос: будете ли вы довольны, с довольством вспоминать свою жизнь на смертном одре? Есть ли в данный момент у вас боязнь смерти и Божьего суда? Если вот эта боязнь существует, если мы боимся вот этого Божьего суда, то, наверное, стоит задуматься, нет ли какого-то греховного корня в нашей жизни, нет ли чего-то такого, что является вот таким ядовитым моментом, что оскверняет наши взаимоотношения с Богом. Следующий совет. Надлежит прислушиваться и к укорам врагов. Вы знаете, вот порой наши враги, люди, которые враждуют против Евангелия, да, являются для нас гораздо большими советчиками, чем даже наши близкие друзья, потому что они не побоятся сказать вот эту правду-матку прямо в глаза. Конечно, иногда и преувеличат, конечно, иногда и что-то добавят ненужное, но порой и их обличение о многом говорят. Недаром апостол Павел советует Тимофею при выборе, значит, епископа, что этот человек должен иметь доброе свидетельство от внешних. Доброе свидетельство от внешних. То есть люди, другие неверующие, должны видеть и понимать, что ты стоишь на правильной стороне. Следующий момент, следующий совет. Замечая проступки окружающих, порой даже, может быть, ну как, когда мы осуждаем кого-то, взглянуть на себя. Может быть, вам присущи те же самые недостатки. Когда мы судим других, помните, как пророк Нафан пришел к Давиду и рассказал ему историю про человека, который отобрал одну единственную овечку у бедного человека. И Давид в гневе воскликнул: «До смерти достоин этот человек». Он говорит: «Ты этот человек, ты». Те вещи, которые часто кажутся нам наиболее такими негативными, то, что часто мы очень хорошо хотим осуждать в других, подумайте об этом. Нету ли этого в нашей жизни? И последний совет. Если в вашей душе нет мира, любви к людям и ревности к Божьему делу, возможная причина тому – грех. Если нету вот этой любви и ревности к Божьему делу, если нам не хочется идти в собрание, если нам не хочется молиться, если нам не хочется идти свидетельствовать о Боге, возможная причина тому – грех. Друзья, мне хочется, чтобы сегодня каждый из нас задал себе несколько вопросов. Как мы относимся к обличению, которое звучит из Слова Божьего, которое звучит из уста других людей, близких нам, друзей и врагов? Оправдываем ли мы самих себя разными обстоятельствами, сложностями жизни? Ссылаемся ли мы на то, что другие люди гораздо хуже нас, больше грешат, и в их жизни больше темных пятен? Перекладываем ли мы свою вину на других? Говорим, что если бы не он, я бы тогда вот тогда так бы поступил. И мне хочется напомнить слова Давида, записанные в Псалме 138, 23, 24 стихи, чтобы эти слова были сегодня нашими словами, нашей просьбы к Богу. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, и испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Вы знаете, Иисус обещал каждому из нас, что если мы исповедуем наши грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Бог, как тот отец из притчи о блудном сыне, Он уже выбежал нам навстречу и ждет нас с распростертыми объятиями. Останемся ли мы вот у этого разбитого корыта с этим кормом для свиней, или выйдем навстречу? Он сделал со своей стороны все, чтобы наша жизнь была наполнена благодатью, радостью, миром и покоем. Ответим ли мы на Его призыв своим согласием? Это вопрос для сегодняшнего нашего размышления.